Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. В России задержаны несколько активистов движения «Христианское государство» за акции против Матильды. Лидер организации Александр Калинин задержан по подозрению в организации поджога автомобиля Константина Добрынина, адвоката Алексея Учителя. Об этом в среду сообщил источник в правоохранительных органах. Калинин и двое его предполагаемых сообщников были задержаны вчера вечером в ходе спецоперации, которую правоохранительные органы провели в Москве и Липецке. Калинина подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ, это умышленное уничтожение или повреждение имущества, сказал собеседник редакции. 11 сентября московская полиция сообщила о начале расследования обстоятельств поджога неизвестными двух автомобилей в центре города, около офиса Добрынина. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили пострадавшие от огня Honda и Mercedes, принадлежащие жителям ближайших домов. О поджоге на своей странице в Facebook сообщил и сам Добрынин, приложив к посту фотографии обгоревших автомобилей, вокруг которых были разбросаны листовки с фразой «За Матильду гореть». 4 сентября, напомню, мужчина протаранил на автомобиле кинотеатр в Екатеринбурге. Стало известно, что он выступил на митинге против картины Учителя, назвав ее порнухой. Мы сегодня связались с Натальей Поклонской, поскольку незадолго до эфира она успела сделать заявление, согласно которому задержали Александра Калинина по ее заявлению. Вот что сама Наталья Поклонская рассказала.
По поводу задержания руководителя движения «Христианское государство», хочу сказать, что радует, что мои депутатские запросы на имя министра внутренних дел и генерального прокурора Российской Федерации о принятии мер уголовно-правового характера к любым лицам радикального настроя по фактам призывов сжечь кинотеатры, по фактам угроз, чей-либо адрес, по факту поджогов и других проявлений экстремизма не остались без реагирования. Убеждена в необходимости усиления мер со стороны контрольно-надзорных и правоохранительных органов, направленных на предупреждение, пресечение любых проявлений экстремизма. В частности, отмечу на необходимость принятия мер по признанию сюжета фильма о блудстве святого угодника Божьего и государя российского, представленного немецким порноактером, пропагандирующим сатанизм, экстремистским материалом, который, собственно говоря, и приводит к разжиганию ненависти и проявлениям экстремизма со стороны, в том числе, задержанных лиц. Отмечу, что осуждала, осуждаю и буду осуждать любое проявление насилия. Это недопустимо и требует пресечения на корню, чем должны заниматься компетентные органы.
Это депутат Государственной Думы Наталья Поклонская. Ну и мы также позвонили адвокату Алексея Учителя Константину Добрынину. С ним беседовала Елизавета Гавриленко.
Мы знаем, что действительно сегодня был задержан сотрудниками правоохранительных органов, как я понимаю, МВД и ФСБ, Александр Калинин, лидер так называемого псевдоправославного христианского государства, который угрожал поджогами кинотеатров, угрожал применением актов насилия в отношении граждан. Я имею в виду, конечно, поджоги в Екатеринбурге, попытку сжечь киностудию Алексея Учителя в Петербурге и поджоги автомобилей в Москве. Я думаю, что, конечно, это результат того, что чаша терпения всех, в том числе правоохранительных органов, была переполнена, и на наше обращение очередное уже в Федеральную службу безопасности, в Генпрокуратуру, на обращение депутатов Ирины Родниной, Оксаны Пушкиной, сенатора Клишеса, государство уже не могло не реагировать, и достаточно оперативно, как мы видим, по истечении 8 дней произошла процессуальная реакция. Поэтому мы надеемся, что теперь задержанные, подозреваемые в совершении этих преступлений, дадут признательные показания, будет понятно, кто является бенефициаром, заказчиком этих вещей, это во-первых. А во-вторых, безусловно, кинопрокатчики могут выдохнуть спокойно, потому что они переживали, сможет ли государство обеспечить им безопасность во время широкого проката фильма «Матильда», который запланирован на 26 октября.
Александра Калинина до этого задержания вызывали в прокуратуру, может быть, беседовали с ним?
У меня такое ощущение, что нет, потому что мы начинали обращаться в правоохранительные органы в МВД еще в феврале месяце после заявлений Калинина, и ничего сделано не было. На протяжении вот 8 месяцев никто не делал ничего. И только когда загорелась Россия, только когда начались поджоги и продолжались угрозы, угрозы, то есть даже по истечении вот этих поджогов, да, он продолжал декларировать угрозы. Наконец, правоохранители встрепенулись и озадачились тем, что происходит.
Депутат Поклонская утверждает, что задержали Калинина после ее запроса. Так ли это?
Я думаю, что депутат Поклонская пытается держать хорошую мину при плохой игре. И уж кому-кому, а ей-то в последнюю очередь стоит благодарить за задержание данных экстремистов. Потому что, к сожалению, именно она сдетонировала во многом своими заявлениями, своими корявыми юридическими действиями вот тот маховик разобщения, который раскрутился в обществе с начала этого года. А поблагодарить стоит депутата Оксану Пушкину, депутата Ирину Роднину, сенатора Андрея Клишаса и ряд других государственных деятелей, которые действительно заняли очень внятную, простую позицию. А депутат Поклонской не стоит пытаться пожинать плоды чужой хорошей, нормальной работы. Ей просто стоит задуматься о своем поведении.
В суд на Поклонскую после этого подавать стоит или не стоит?
У нас есть свой план юридической борьбы. Мы будем внимательно отслеживать дальнейшую сетевую и публичную активность Натальи Поклонской в отношении нашего доверителя. И если мы посчитаем необходимым защищать, восстанавливать наши права посредством обращения в суд, мы это сделаем. Мы к этому готовы, однако заранее анонсировать, когда и что именно мы делать, мы не будем. Пусть это будет для Поклонской неприятным сюрпризом.
Это был адвокат Алексея Учителя Константин Добрынин. Но и сейчас с нами на связи координатор общественного движения 40-40 Андрей Кормухин. Андрей Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Как вы относитесь к сегодняшнему задержанию Александра Калинина?
Насколько я знаю, задержали не только Александра Калинина, а людей, которые поджигали машины, офис адвоката учителя, в том числе машину православного христианина от трех детей, который тоже выступал против фильма «Матильда». Как можно к этому относиться? Как к преступлению, которое нашими правоохранительными органами в достаточно короткие сроки раскрыто. И спасибо депутату Поклонской, которая, несмотря на то, что уже депутат, а не прокурор, не потеряла своих навыков, своего чутья, вовремя заметила провокативность данной организации и написала запрос в правоохранительные органы. И они быстро выявили все эти связи между поджогами и данной организацией.
Я правильно понимаю, что организацию или движение «Христианское государство Святая Русь» вы не считаете своими соратниками?
Вы знаете, движение 40-40 – большая общественная организация, которая действует в поле общественном и представляет... В нашу организацию входят тысячи православных христиан. И поэтому для нас православная общественность, она как на ладони, мы ее все знаем. Мы вообще не знаем такой организации «Христианское государство Святая Русь». Она выскочила в связи с фильмом «Матильда», и по нашему мнению, это вообще как бы продолжение одной цепи вместе с самим фильмом «Матильда», провокативным, который появился у нас вот в информационном пространстве, да, и такое событие произошло. И в интернете уже... и в средствах массовой информации, много информации, простите за тавтологию, о том, что люди, якобы вот, принадлежащие христианскому государству, вернее, не якобы они принадлежат христианскому государству, но я просто вот, с чудовищным ощущением произношу это слово, потому что корни-то там идут и в СБУ, а за СБУ там и ЦРУ, а как эти господа умеют разжигать конфликты внутри государства, мы прекрасно знаем на примере многих цветных революций. И вот эта организация, которая появилась одновременно с фильмом «Матильда» и стала, заняла позицию такую, что за их угрозами поджигать кинотеатры и вот этими провокативными заявлениями не видно законного протеста десяток тысяч православных христиан, которые в законном пространстве, абсолютно в правовом поле протестуют против этого фильма. И нас уже тоже начинают записывать там вместе с ними в один ряд ставить. Хотя мы никогда не заявляли ни о поджоге кинотеатров и считаем, что православный человек вообще не имеет права это делать, если он православный. Поэтому относимся к данной организации, как провокационной, созданной, скорее всего, на деньги иностранных спецслужб, которая, если причастна к этому преступлению, там суд у нас определит, но уже подозреваемые как преступлению, и дай бог, чтобы подобные преступления в дальнейшем не повторялись. И лице спасибо депутату Поклонской за то, что она была такой вот чуткой, внимательной и вовремя заметила вот эту вот непонятную опухоль, которая, представляясь православными, подставляя миллионы православных христиан и русскую православную церковь, я думаю, сознательно это делая, появилась в общественном поле нашего государства.
Андрей Борисович, позвольте я уточню. Просто вот эта организация заявила о себе еще несколько месяцев назад, и долгое время вообще ничего не было слышно со стороны каких-то общественных организаций, движений, конкретной, четкой правовой оценки их деятельности. Такое ощущение, что на них или закрывали глаза, или одобряли их деятельность. Почему только сейчас последовали слова осуждения?
Ну, почему вы так говорите? Безусловно, как только появились эти заявления, как раз достаточно странно, что сейчас некоторые средства массовой информации ставят под сомнение участие депутата Поклонской, которая, в общем-то, представляет огромное количество православных христиан, да, в нашей стране. Она-то как раз сразу стала бить в набат и написала заявление в ФСБ, в прокуратуру о проверке данной организации. Мы, когда нас спрашивали, точно так же об этом говорили. Просто, к сожалению, средства массовой информации, им интересна позиция православной общественности только тогда, когда что-то происходит. Мы готовы общаться со СМИ, мы готовы выражать свою позицию. Вы спрашиваете, мы будем говорить.
Поэтому... Тогда я, если позволите, еще тоже дальше буду спрашивать по поводу дальнейших протестов. Против фильма «Матильда». Я так понимаю, что они же продолжатся.
Вы знаете, вот последняя наша акция, достаточно большая, прошла в это воскресенье по многим городам России. Мы сейчас еще не приняли решение, как мы дальше будем действовать, то есть какую мы выберем тактику, да, но то, что мы будем делать все, чтобы данный фильм получил должную оценку, почему в год столетия выходит фильм с порноактером в роли святого царя и там изображен святой русской православной церкви царь Николай в роли блудника, а царица в роли колдуни, что несовместимо вообще с понятием канонизации в православии, да, то есть это чистая провокация, которая была осознанно кем-то сделана для того, чтобы оскорбить православных в год столетия и Октябрьского переворота, и трагической гибели, не гибели, а расстрела, казни всей царской семьи с детьми.
Звучит так, как будто бы вы уже, Андрей Борисович, посмотрели этот фильм.
Вы знаете, на самом деле, вот это такое расхожее клише. Пастернака не читал, но осуждает. Да? Нет, к Советскому Союзу и к Пастернаку это не имеет никакого отношения. Достаточно посмотреть на трейлеры, эту безумную царицу с ножом, бегающую там за кровью. Достаточно посмотреть на непонятного персонажа, который ходит, простите, не при детях будет сказано, но в своем инстаграме с половыми органами на голове, который играет государь, который падает в обморок при обнажившейся груди балерины. То есть, ну, царь был абсолютно устойчивый психический человек. Изображать его каким-то психопатом, это в трейлерах мы все прекрасно видим. Ну и в конце концов есть экспертиза. А потом не забывайте, есть уже люди, которые его посмотрели и во Владивостоке, и здесь, в Москве, на закрытых показах. И есть мнение архиереев Русской Православной Церкви, которые тоже его посмотрели. Поэтому...
Мнения разные, насколько я помню. Да, да. Я просто помню, что мнения разные, в том числе и у архиереев.
А какие у вас разные? По-моему, и владыка Ларион, и владыка Тихон Шевкунов, они однозначно скажут, что фильм пошлый. Что...
Тихон Шевкунов не смотрел. Владыка Ларион был среди тех, кто критиковал до просмотра и критикует после просмотра. Но были и другие.
Ну, какие другие? Назовите. Кто другие?
Я ссылаюсь только на слова Константина Добрынина, который был у нас накануне в студии, и говорил о том, что да, они показывали сознательно еще рабочие материалы фильма представителям Русской Православной Церкви и получили разные оценки, как негативные, так и позитивные.
Это адвокат может говорить все, что угодно. Вы назовите фамилию, кто сказал, что фильм приемлем.
Прокуратура. Говорю, позвольте сослаться на прокуратуру, да.
Нет, ваша позиция понятна, вы как журналист должны перевести. Но я вас спрашиваю про архиереев. Мы же про архиереев сами говорили, а не про прокуратуру. А во-вторых, вот смотрите, владыка Тихон четко сказал, господин учитель предложил мне стать экспертом данного фильма. Но он не предложил его стать экспертом, когда фильм уже практически был готов. Но это вот разве вот не выглядит каким-то непонятным действием?
Мы опять фильм обсуждаем, но да, Андрей Борисович, если позволите, у меня просто последнее уточнение. Если я вдруг вознамерюсь пойти в кинотеатр на этот фильм, к чему мне готовиться? К тому, что я встречу православные пикеты, или к тому, что что?
Вы знаете, самое страшное, что я боюсь, православные никогда не будут этого делать. Вы можете смело идти, если вам хочется, на это кощунство и на это лживый исторический блокбастер якобы посмотреть, вы можете идти. Но я просто боюсь другое, что те господа, которые эту провокацию замыслили, они могут пойти на радикальные действия и дальше, чтобы расколоть наше общество и выдать, что якобы это православные в этом виноваты. Не дай бог, если они там начнут через свои спецслужбы устраивать теракты в кинотеатрах. Вот этого я очень... Дай бог.
Спасибо. Это был Андрей Кормухин, координатор общественного движения 40-40.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
За выдуманного социологами преемника Владимира Путина уже согласились проголосовать 18% граждан России. В ходе эксперимента Левада-центра 18% наших сограждан заявили о готовности проголосовать на президентских выборах за выдуманного кандидата Андрея Семенова, когда им сообщили, что его поддерживает сам Владимир Путин. Об этом со ссылкой на результаты исследования Левада-центра сообщает газета «Ведомости». Причем 15% опрошенных были готовы поддержать этого кандидата, даже несмотря на то, что ничего о нем не слышали, пишет издание. Ну и как пояснила социолог Левада-центра Карина Пипи, 2/3 граждан России показали устойчивость к давлению большинства. Эксперимент проводился для понимания того, насколько авторитет действующего президента распространяется на сферу электоральных установок граждан России. Сейчас социолог Левада-центра Карина Пипи с нами на связи. Карина, здравствуйте.
Добрый день.
Целых 18% готовы проголосовать или всего 18%? Оценка социолога.
Смотрите, тут на самом деле, что касается, все-таки не стоит забывать, что это эксперимент, и вот такая шуточная поддержка, да, возможного придуманного социологами кандидата на самом деле не говорит о том, что эти электоральные установки перетекут в реальную готовность голосовать, если бы такая ситуация была. Поэтому здесь нужно быть очень, на самом деле, аккуратным.
Я понимаю, но все-таки пытаемся оценить, когда 18%, ничего не зная о кандидате или заявляя, что они что-то о нем слышали, готовы уже его поддержать. С точки зрения социологии, это стакан наполовину полон или наполовину пуст? Это много, вот эти 18%?
Не, на самом деле это достаточно, во-первых. А во-вторых, это говорит действительно о том, что существует, да, в общественном мнении некая доля россиян, которая, в общем-то, принимая вот этот капитал одобрения и доверия, да, к действующему президенту, который существует в целом, да, его авторитет, он может его переносить, в общем-то, на любого человека, если этот человек будет обладать какой-то публичной значимой поддержкой со стороны Владимира Путина. И это важно. И даже да. Тут важна цифра в 15%, то есть это те, кто вообще ничего про это не слышал, но тем не менее готов поддержать. То есть, если это действительно так, вот это важно. Но опять же повторю, что все-таки это эксперимент, нужно дальше продолжать эти исследования, чтобы посмотреть, насколько эта доля устойчива.
А этот эксперимент впервые проводился или до этого похожие социологические замеры делались?
Да, что касается президентских выборов в первый раз, но до этого, на самом деле, мы придумали партию молодежи, выдумали, и оказалось, что она, в общем-то, по уровню готовности, да, проголосовать за эту партию была наравне там с известными партиями, такие как «Патриот России», «Родина», «Зеленая», «Гражданская платформа» и прочее.
Ну, то есть набирала где-то 1-2% в этом районе.
Да.
А чем аргументируют те люди, которые голосуют за выдуманного кандидата, за выдуманную партию, ну, условно голосуют? А у них же есть какие-то доводы в пользу своего голоса?
Нет, смотрите, конкретно в этом исследовании мы не спрашивали о мотивации проголосовать за выдуманного кандидата. Нам просто было интересно, насколько будет велика доля тех, кто, в принципе, готов это сделать. Но тут стоит отметить, что если смотреть на респондентов, которые в целом одобряют деятельность Путина, и те, которые не одобряют, то среди, естественно, одобряющих выше вот этот показатель готовности проголосовать за выдуманного кандидата, что как раз и говорит о неком таком, да, некой доле социально одобряемых ответов и авторитета, которого с Путина переносится на возможного преемника, на возможного кандидата.
То есть обоснование как таковое не требовалось, в том числе и от тех людей, которые не готовы были поддержать господина Семенова, придуманного?
Простите, можно еще раз повторить?
Объяснений не последовало, говорю, и с другой стороны, среди тех, кто не готов был голосовать за господина...
В исследовании вопрос о мотивации голосования в данном случае не задавали, это не входило в исследовательские цели. Важно было посмотреть долю вот таких вот социально одобряемых ответов.
Будете ли вы продолжать подобного рода эксперимент?
Да, мы думаем, что в ближайшее время еще несколько раз спросим таких... про фейковых, про поддержку фейковых каких-то кандидатов и, скорее всего, опубликуем эти данные для общественности.
Ну и при таком уровне поддержки, как полагаете, у человека, который будет бороться с преемником Владимира Путина, вообще шансы остаются в Российской Федерации?
Ну, вообще, на самом деле, в общественном мнении, вот там особенно, да, посткрымские... период, доля тех, кто видит какую-то альтернативу реальную политическую Владимиру Путину, ее практически нет, она очень маленькая. В настоящее время 2/3 опрошенных по-прежнему говорят о том, что они хотели бы видеть Владимира Путина на посту президента России. Да, существует запрос на перемены, да, существует в том числе какое-то недовольство, но тем не менее реальной политической альтернативы и фигуры в данный момент нет. Но не стоит забывать, что как бы предвыборная гонка кампании еще не началась, поэтому все может измениться.
Ну и позвольте уточнить, Карина, наверняка подобные исследования проводили и ваши коллеги где-то в других странах. Это вообще типичный подход вот такого рода к неизвестным кандидатам? Наверняка же подобные ловушки ставились.
Нет, ну да, конечно, такие вопросы ловушки – это не наша новинка. Это периодически применяется для того, чтобы как раз понимать вот эти вот установки, социально одобряемые, давай, да, социально одобряемые ответы, некие шумы, которые, естественно, может иметь любой научный инструмент, в том числе инструментарий социологии, конечно, это тоже проводится.
Ну и похожие результаты хоть где-то были продемонстрированы, или пока Российская Федерация здесь остается какой-то уникальной в каком-то смысле?
Нет, ну что касается вынесения на какое-то публичное обсуждение, честно говоря, я не припоминаю, но в целом в рамках каких-то методических статей, экспериментов это все есть. То есть еще раз повторюсь, что Левада-центр в данном случае не новичок, мы просто пытаемся несколько детальнее взглянуть на тот инструмент, который мы используем, чтобы лучше понимать общественное мнение, установки, которые у нас существуют.
Спасибо. Это была Карина Пипи, социолог Левада-центра, о голосовании за выдуманного кандидата. Еще раз напомню, как его зовут. Сейчас, подождите, надо найти сначала, как его зовут. Помню, что фамилия Семенов. Вот Андрей Семенов, пожалуйста, выдуманный кандидат. Его, говорят, поддержал Владимир Путин. 18% граждан Российской Федерации тут же выразили готовность проголосовать за него, хотя вообще ничего про Андрея Семенова до этого не слышали. Часть из них даже успела признаться, что да-да, известный же человек, что, господи, правда, его имеет смысл поддержать, потому что достойный кандидат. Мне интересна аргументация, как тех людей, которые готовы были бы поддержать вот таким слепым голосованием неизвестного им кандидата, если его поддержит определенный человек, так и тех, кто не понимает подобной позиции. Напомню, как с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. СМС плюс 7925-888-94-8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Поехали, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте, Тарас. У меня мнение, конечно, двоякое по этому поводу. С одной стороны, это, конечно, безусловно, ожидаемое, особенно в нашем обществе, в нашей стране, в нашей ситуации. Но и в любом другом обществе большая часть людей, масса на свет, куда пальчиком покажет, туда она и пойдет. С другой стороны, мне кажется, что во многом это недоработка как раз-таки СМИ. Вот если радио говорит Москва, которая более-менее старается выдержать какую-то нейтральную сторону, разных гостей, все остальное. Кроме радио говорит Москва, слушает полтора землекопа. Если мы проголосуем среди аудитории нашей, то, мне кажется, это будет совсем другим.
Это будет не репрезентативное голосование или даже исследование.
Да, вот именно, да.
Но
да.
Давайте за себя говорить. Вы бы поддержали вслепую так человека или не стали бы?
Нет. Но нет. Если мы возьмем всех других людей нашей страны, то у них абсолютно нейтральная позиция сформирована путем средств массовой информации, которые побольше, чем радио говорит Москва, например.
Спасибо. Спасибо большое. У нас просто времени не остается. Ну и на всякий случай напомню, что рейтинги говорят об обратном. Нет, не полтора землекопа слушают нашу радиостанцию, гораздо больше.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14 часов 35 минут в эфире наш информационный канал. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами мы следим за главными новостями дня сегодняшнего. В Соединенных Штатах Америки начала работу Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций, и началось все со скандалов, с громких заявлений. Выступал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, сделал несколько выпадов в адрес, например, КНДР, пригрозив чуть ли не войной, по крайней мере, про уничтожение Корейской Народно-Демократической Республики говорил, обещал свободу народу Ирана и много чего еще. Было еще выступление президента Литвы, далее Грибаускайте, которая даже не стала слушать российская делегация. В общем, много чего было. Начнем как раз с Дональда Трампа.
Сейчас Северная Корея бездумно наращивает ядерное оружие и баллистические ракеты, угрожая всему миру невообразимыми человеческими потерями. Ни одна нация на Земле не хочет видеть, как эти бандиты вооружаются. Соединенные Штаты терпеливы и сильны. Но если КНДР будет угрожать нашей безопасности или безопасности наших союзников, то у нас не будет иного выбора, кроме как полностью уничтожить Северную Корею. Парень с ракетой проводит самоубийственную политику как для себя, так и для своего режима. Мы также ввели жесткие санкции против социалистического режима Мадуро в Венесуэле. Социалистическая диктатура Николаса Мадуро привела к ужасным страданиям и боли хороших людей этой страны. Этот коррумпированный режим уничтожил процветающую нацию, внедряя провальную идеологию, которая принесла только бедность и нищету везде, где бы ни пытались ее внедрить. И что еще хуже, Мадуро борется со своим собственным народом, лишив власти законных представителей, которых выбрали люди. Он делает это, чтобы продлить свое катастрофическое правление. В сирийском конфликте мы ищем пути деэскалации и такое политическое решение, которое уважало бы волю сирийского народа. Мы поддерживаем усилия ООН по оказанию гуманитарной помощи на территориях, освобожденных от боевиков. США потратили миллиарды и миллиарды долларов на поддержку этих усилий. Мы ищем подходы для того, чтобы вернуть беженцев, чтобы помочь этим людям и позволить им быть частью процесса восстановления их страны.
Это фрагмент выступления на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. В этом фрагменте нет упоминания Ирана, но о нем тоже Трамп говорил. Досталось, как вы помните, Венесуэле, конкретно Мадуро. Ну и в ответ лидер Венесуэлы Николас Мадуро сравнил президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с новым Гитлером международной политики. Стиль правления Трампа Мадуро расценил как авторитарный и заявил о готовности противостоять этому. Выступая с трибуны Генассамблеи ООН, Трамп, с одной стороны, провозгласил главным принципом своего правления уважение национального суверенитета, с другой грозил уничтожением Северной Кореи, критиковал Венесуэлу, Иран, о чем мы уже упоминали. Ну и сейчас еще одно громкое выступление, которое уже касалось Российской Федерации напрямую, это президент Литвы Даля Грибаускайте. Еще раз напомню, российская делегация слушать Далю Грибаускайте не стала и покинула зал заседаний.
Сегодня внимание направлено на Северную Корею и на некоторые другие регионы. Однако те же методы шантажа, издевательств и агрессии используются и России в Украине, и вдоль восточной границы НАТО. В тот момент, когда проходит это заседание, около 100 тысяч российских военнослужащих участвуют в наступательных военных учениях под названием «Запад-2017» на границах Балтийских государств, Польши и даже в Арктике. Кремль сейчас отрабатывает сценарий нападения на своих соседей. Они готовят своих военнослужащих к нападению на Запад. Такие учения являются частью информационной войны, которая направлена на распространение неопределенности и страха. Даже больше нас беспокоит то, что учение «Запад» является одним из симптомов неспособности Кремля справиться со своей ненавистью в адрес Запада.
Это президент Литвы Далия Грибаускайте, вернее, фрагмент ее выступления, причем голосом переводчика. Запись была предоставлена службой информации Организации Объединенных Наций. Ну и сейчас с нами на связи Иван Тимофеев, программный директор Российского совета по международным делам. Здравствуйте, Иван Николаевич.
Здравствуйте.
Такое ощущение, что если сейчас куда-нибудь к Генассамблее Организации Объединенных Наций поднести спичку, то непременно полыхнет. Как-то там все раскалено до предела. А почему такая атмосфера?
Ну, вы знаете, я бы не преувеличивал атмосферу, которая сейчас есть в Генеральной Ассамблее. Собственно, эпатажные выступления и какие-то действия на фоне выступлений отдельных лиц, политических лидеров, они всегда были свойственны заседаниям Генассамблеи, поэтому какого-то сверхъестественного накала я сейчас не вижу. Я думаю, что нужно обратить внимание, конечно, и на речь Дональда Трампа, как, в ней есть целый ряд таких важных моментов и новых для американской риторики. Ну, а что касается, ну, скажем так, эпатажных каких-то ходов, то это обычное дело для Генассамблеи.
Хорошо, но куда уж эпатажнее? Я имею в виду выступление Дональда Трампа. Организация, которая создавалась для того, чтобы хранить мир на планете, с ее трибуны выступает президент супердержавы Дональд Трамп и обещает уничтожить одну из стран. Ну, а в другой навести порядок, в третий тоже.
Да, именно поэтому я отметил, что нужно обратить внимание больше на выступление Трампа. Оно вообще довольно-таки занятно. Он, если вы обратили внимание, значительную часть своего выступления посвятил самой пиару. То есть он,
себе, да, да. За последние 8 месяцев.
То, в Америке ситуация улучшилась, что за последнее время, за последние там месяцы удалось добиться победы над ИГИЛ. Раньше этого не было. И, по сути, он трибуну ООН превращает в механизм самопиара. Это, скажем так, ну, он продолжает такую свою популистскую линию и говорит прежде всего о политике Америки, о роли Америки. В принципе, сама ООН там на заднем плане в этом выступлении. Но гораздо важнее это в этом выступлении это акцент на понятие суверенитета и на государстве как таковом, тогда как ООН задумывалась как инструмент глобального управления и как инструмент ну, скажем так, коллективных действий. Он об этом говорит, но все равно для него национальный интерес, такой эгоистичный интерес, стоит на первом месте. То есть, конечно, это несколько идет вразрез духу Организации Объединенных Наций.
Хорошо, но все-таки, многократно говоря о суверенитете, он прямо говорит и о вмешательстве в суверенные дела иных государств. Да. До этого он акцентировал внимание еще во время своей президентской кампании, что он планирует заняться исключительно делами Соединенных Штатов Америки. Откуда вот эта загогулина по Борису Николаевичу появилась?
Ну, загогулина, она типична как раз-таки для американской риторики. То есть, да, он говорит о суверенитете, но когда дело доходит до нарушения нормативных принципов, которые не разделяют Соединенные Штаты Америки или которые США считают неправильными, то да, тогда вмешательство со стороны Америки там, в виде санкций или еще чего-то, оно оправдано. И он, конечно, раскритиковал очень жестко и Северную Корею, и Иран, и Иран, и сделку по иранской ядерной программе. Программе Венесуэлы, Венесуэлы, Кубу и так далее. То есть, ну, в общем, это свойственный ход американцам, хотя они по-разному его используют, когда, да, вот равенство перед законом, международное право, суверенитет и так далее, но вот если нарушаются какие-то этические принципы, да, которые мы считаем правильным, то тогда последует борьба со злом, скажем так.
Хорошо, ну и последнее, да, тогда хочется все-таки понять. Долго ждали от Трампа каких-то сигналов или заявлений, свидетельствующих о том, что у России и Соединенных Штатов есть возможность сблизить позиции по ряду вопросов. Ждали, ждали, не дождались. Все это привело к определенной эскалации. Сейчас новые заявления. Можно ли говорить о том, что наши позиции все дальше друг от друга? Или в каких-то моментах мы все-таки сближаемся? Или вообще ничего не происходит в этом смысле?
Ну, наши позиции очень далеко друг от друга, и эта дистанция теперь закреплена законодательно американским законом о санкциях против России, которые были приняты в августе этого года. Там все эти расхождения, они довольно жестко прописаны. Но примечательно то, что Трамп Россию не упоминал в числе, ну, скажем так, вот этих злодеев, да, которых он упоминает. Он даже Россию и Китай поблагодарил за голосование по резолюции против Северной Кореи. Но это не значит, что завтра ситуация не изменится. У него есть законодательная рамка, по которой число злодеев может в любой момент отнести и Россию, если политическая конъюнктура изменится. То есть никаких иллюзий питать не нужно. Дистанция очень велика, и, собственно, пока каких-то сближений особых не произошло. Но, с другой стороны, нужно отдать должное дипломатам, и ситуация пока достаточно стабильна, и дальнейшего дистанцирования тоже пока не происходит. Но если не считать закрепление всех противоречий, имеющихся основных в санкционном законе.
То есть то, что нас не поставили в один ряд с Северной Кореей, вирусом Эбола и ИГИЛ, это уже хорошо?
Нет, ну это никак, я бы так сказал. Обольщаться здесь не стоит. То есть те, кто обольщаются и радуются, рано, потому что это риторика, и она может в любой момент измениться. Гораздо важнее то, что у нас есть в реальной политике, то, что есть в американском законодательстве по санкциям, то, что есть в нашем законодательстве по санкциям. То есть реальные расхождения не должна скрывать имеющаяся риторика. То есть иллюзий питать не нужно. Проблемы большие, их нужно решать.
Спасибо. Это был Иван Тимофеев, программный директор российского сайта по международным делам. Ну и у России и Соединенных Штатов сохраняются вопросы друг к другу по договору о ликвидации ракет средней и малой дальности, отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, Россия заинтересована в сохранении договора, но чтобы это происходило без каких-либо нарушений со стороны американских партнеров. В этом американских партнеров Сергей Лавров и заподозрил. Это как будто бы в продолжение темы. Сейчас идем дальше.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и сейчас еще немного о международной политике. Голливудский актер Морган Фриман рассказал о войне между Соединенными Штатами Америки и Россией. В США появилась некоммерческая неправительственная организация «Комитет по расследованию России». Видеоролик с обращением от имени организации записал американский актер и режиссер, обладатель «Оскара» Морган Фриман. «На нас напали, мы ведем войну», — говорит Фриман на первых секундах видеозаписи. Ну, чтобы не быть голословным, я предлагаю сейчас Моргана Фримана как раз в переводе и послушать.
«Мы атакованы. Это война. Представьте себе такой сценарий к фильму. Бывший шпион КГБ, рассерженный из-за развала Родины, готовит план мести. Воспользовавшись хаосом, он взбирается по иерархии постсоветской России и становится президентом. Он устанавливает авторитарный режим, а затем обращает взор на своего заклятого врага — Соединенные Штаты. И как истинный шпион КГБ, он тайно использует кибероружие для нападения на демократические государства по всему миру. Используя социальные сети для распространения пропаганды и ложной информации, он убеждает людей в демократических обществах не доверять своим СМИ, своим политикам и даже своим соседям. И он побеждает. Этот шпион — Владимир Путин, и это не сценарий фильма. Нам нужно, чтобы наш президент изъяснялся с нами прямо и правдиво. Нам нужно, чтобы он, сидя за столом в овальном кабинете, говорил: «Мы, американцы, во время прошедших выборов попали под атаку российского правительства. Я призываю Конгресс и наши спецслужбы использовать все имеющиеся ресурсы для проведения тщательного расследования, чтобы определить, как это произошло. Свободный мир рассчитывает на наше лидерство. 241 год американская демократия была для всего мира ярким примером того, к чему все должны стремиться. Это наш долг перед теми людьми, которые храбро сражались и умирали, чтобы защитить нашу великую нацию и демократию. И это наш долг перед будущими поколениями, которые продолжат борьбу».
Это Морган Фриман, голливудский актер. Его обращение к нации и требования от президента США Дональда Трампа уже заявить прямо, что Россия — это враг, а Путин — это агент КГБ, который стремится разрушить Соединенные Штаты Америки и демократию. Ну, Фриману 80 лет. Вот что ответил его коллега по цеху Станислав Говорухин, председатель Комитета Госдумы по культуре, режиссер.
Не все актеры идиоты, но среди них попадают такие. Ну, мне кажется, это осеннее обострение. К этому серьезно нельзя относиться. Возраст, ну, что скажешь.
Должны мы какие-то ответные меры в его адрес принять?
Спаси Господь, отвечать идиоту, значит, опускаться до его уровня. Это Пушкин еще нам советовал. Не оставивай глупца.
Это Станислав Говорухин, с ним беседовала Елизавета Гавриленко. Станиславу Говорухину, опять же, для справки, 81 год. Ну и сейчас с нами на связи журналист, американист Михаил Таратута. Я надеюсь, сейчас уже есть с ним возможность поговорить в эфире. Да, получается. Все. Михаил Анатольевич, вы нас слышите?
Интервью сейчас по телефону.
Да, Михаил Анатольевич, вы уже в прямом эфире. Вы нас слышите сейчас?
Да, я хорошо слышу вас.
Прекрасно. Станислав Говорухин призывает серьезно не относиться к заявлению Моргана Фримана. Ваше мнение как американиста?
Ну, я тоже считаю, что нечего вообще откликаться на каждый голос из Америки. Это, в общем, смешно. Вот эта американоцентричность болезненная наша, мне кажется, недостойна. Это, ну, в общем, страна у нас больше, чем вот какой-то голос один даже хорошего актера. Ну, безусловно, Голливуд очень популярен в Америке. Голоса известных актеров, конечно, имеют определенный вес. Но только надо иметь в виду вот что. Они эффективны только для той публики, которая уже настроена против Трампа. Потому что все эти антироссийские заявления, на самом деле, это инструмент борьбы с Трампом. И мне кажется, что нам надо очень, ну, нам надо быть поспокойнее в этом отношении.
А что-то здесь в ответ нужно делать, я не знаю, записывать обращение Гоши Куценко?
Ну, абсолютно. Самое умное было бы вообще не замечать и вообще не реагировать. Потому что я сегодня получил уже три просьбы прокомментировать, включая телевидение, две станции, и вот ваша. И мне кажется, что вообще на такие вещи просто не надо реагировать.
А как? Морган Фриман любимый, в том числе и в России, актер. И когда он призывает президента своей страны уже назвать нас врагами, ну, у нас как-то не по себе становится.
Ну, понимаете, назвать нас врагами сейчас призывают в Америке очень многие. И уже, собственно говоря, называют. Уже лет 5-7 в Соединенных Штатах сформировался антироссийский консенсус. Ничего нового не происходит. Вопрос другой, что сейчас идет, ну, некое обострение риторики антироссийской, связанное с фактором Трампа. И, как я уже сказал, по существу это инструмент борьбы с Трампом в России. Именно поэтому сейчас вот такая, ну, какая-то невиданная совершенно со времен, ну, может быть, маккартизма, демонизация России, ну, и в данном случае Путина. Так что это объясняется внутриполитической борьбой, в первую очередь, на том фоне, который уже существует. Россия уже, ну, истеблишмент, во всяком случае, американский, уже давно определил в роли противника. Поэтому, в общем, ничего такого нового не происходит.
Хорошо, прекрасно.
С большим достоинством надо к этому подходить.
Джозеф Реймонд Маккарти тоже наверняка свою риторику, которая потом вылилась уже в конкретные действия, использовал в том числе и для внутриполитической борьбы. А повторение возможно вот по нынешним временам?
Ну, в данном случае так оно и есть. Внешнеполитически. Вообще, ведь, что интересно, разногласия и противоречия, которые имеются между Соединенными Штатами и Россией на международной арене, они на самом деле не играют столь большой роли в антироссийской риторике. Которые, они не определяют ее, эти разногласия, на самом деле, сейчас. В большей степени определяет именно внутриполитическая борьба. Так же, как, кстати говоря, когда в период маккартизма. Это почему я и параллель провел, потому что там была серьезная внутренняя проблема борьбы с коммунизмом. Поскольку, я не знаю, известно или нет, но дело в том, что коммунистическая партия США, та, которая находилась, та часть, которая в подполье находилась, там была легальная и нелегальная часть. Это была, по сути дела, филиалом Лубянки, и которая очень серьезно вербовал и завербовал очень большое число высокопоставленных людей. И это была борьба, в общем, с коммунизмом. И тогда, да, действительно, это СССР, это было самое страшное явление, самая большая угроза. Сегодня мы наблюдаем нечто похожее в том смысле, что решаются внутриполитические проблемы за счет демонизации вот внешнего врага, внешнего противника.
Спасибо. Спасибо, Михаил Анатольевич. Это был журналист, американист Михаил Таратут, который предлагает пока серьезно не смотреть на происходящие события. Американцы таким образом решают свои внутренние проблемы. Ну, лес рубят, щепки летят. Я предлагаю сейчас говорить уже о движении.